В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И у нас сегодня в гостях доктор экономических наук, профессор РАН ХИКС Владимир Климанов. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть и слышать. Сейчас мы обсудим все экономические вопросы важные. Я напомню, наш координат СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит». Это Москобот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Владимир Викторович, с чего я бы хотела начать? Да, вот вчера появилась информация, вот эта статистика как раз из РАН ХИКСа. Поступила вот эта новость, что в России могут исчезнуть 129 городов с общим населением 3 400 000 человек. Вот прям вот исчезнуть они могут. За последние 10 лет численность населения там сократилась на 314 тысяч человек. Насколько это вообще серьезная информация? Стоит ли уделять этому внимание? 129 городов, много это или мало? Все ли они действительно исчезнут? Прям вот такая тенденция. Можно ли что-то с этим сделать? Сохранять какие-то города, может быть, какие-то не стоит вообще сохранять. Там вообще список интересный. Вот в этом списке был, например, Торжок, что меня удивило.
Вы знаете, прежде всего, мне кажется, что нужно понимать, что это такое какое-то ангажированное представление информации. То есть, все-таки ваши коллеги из средств массовой информации все так приукрашивают и приусиливают те выводы, которые сделали мои коллеги. Но факт остается фактом. Население в нашей стране на самом деле сокращается. То есть мы находимся на этапе демографического сжатия. Но помимо этого происходит стягивание населения в крупные населенные пункты. То есть из сельской местности и малых городов более крупные города, из провинциальных центров, региональных столиц, соответственно, в Москву, в Санкт-Петербург, некоторые другие регионы. И в этой связи понятно, что некоторые малые города, ну, находятся, так скажем, на грани того, чтобы потерять вот какой-то свой статус центрального места. И можно, наверное, разные здесь делать оценки. Мне кажется, все-таки вот такой пессимистичный взгляд на вещи я бы исключил. Но в то же время тенденцию переломить очень сложно. Вообще, это мировая тенденция стягивания населения в города. Доля городского населения увеличивается. Она в мире уже там подобралась к 60%. А в России все-таки это 75 уже, то есть такой предел, может быть, роста городского населения где-то все-таки существует, но факт вот остается фактом. И если говорить конкретно про какие-то города, да, города в некоторых регионах центральной России, ну, потеряли население достаточно активно за последние десятилетия, вот, когда этот процесс происходил. Но насчет количества все-таки не знаю. Вот давайте по цифрам пробежимся. Я помню, что до того, как в состав Российской Федерации вошли 4 новых региона, эта цифра была 1118 городов, да, из которых у нас только 16 это города-миллионники вместе с Москвой и Петербургом. Ну и еще около сотни, скажем так, это крупные города, больше сотни, конечно, которые там 100 тысяч и выше. А малыми городами принято считать города с населением менее 50 тысяч человек. А таких, в общем, там набирается, наверное, около там, 800-900 городов. И понятное дело, что население некоторых, ну, совсем ничтожно. То есть это совсем там первые тысячи жителей. Нужно ли при этом сохранять статус города? Ну, сложно сказать, потому что Да, есть там Чекалин или Высоцк в Тульской области и там в Ленинградской, где население там, ну, порядка 2000 человек. И это все-таки такие какие-то, может, убывающие, ну, по крайней мере, первые из них точно. А есть новый город Иннополис в Татарстане, который, собственно, возник как новый город с попыткой как раз создания новой городской среды и тех самых новаций, которые связаны там с беспилотными такси, с технологическим университетом и так далее. Но наоборот, это скорее будет, ну, все-таки, ну, если не растущий город, ну, то закрепленный на какую-то долгую перспективу. И в этой связи здесь нет какого-то одного рецепта, что делать с этими городами. В то же время вот еще скажу, что в прошлом году была обновлена стратегия пространственного развития нашей страны, и там есть такое одно из основных положений – это формирование сети опорных населенных пунктов. Uh-huh. Фактически речь идет о том, что нужно сформировать некий список, и он уже сформирован. Там более 2000 населенных пунктов в нашей стране признаны вот такими опорными населенными пунктами, где необходимо полностью обеспечить население, ну, таким базовым стандартным набором услуг государственного муниципального характера, чтобы там точно присутствовали и базовые услуги в сфере там, здравоохранения, культуры, еще какие-то. И понятно, что большая часть городов в этот перечень так или иначе попала, но, опять-таки, не все, да, и что тогда делать действительно с теми населенными пунктами, которые вот в этот перечень не попали, государство от них отвернется и перестанет к ним уделять какое-то внимание? Ну, скорее всего, нет, конечно, потому что все равно государство должно обеспечить конституционный уровень предоставляемых благ и услуг, независимо от места проживания гражданина, даже иногда от места его нахождения. То есть всегда мы должны обеспечить его там и здравоохранением необходимым, и правоохраной, и другими какими-то функциями, которые государство на себя берет. Но будет ли это статус городской или нет, вот это уже вопрос.
А вот это вот переселение, да, в города, оно же ведь началось как бы не вчера, это было еще в Советском Союзе активно.
Ну, мне кажется, даже еще раньше. То есть все-таки это и связано с, вначале и с тем, что города выделялись, собственно, среди сельской местности вот своим функционалом как центры торговли, ремесла и управления. Но особенно бурно города развивались в эпоху индустриальной революции. Она, соответственно, в разных странах по-разному шла. В России чуть запаздывало по отношению к западноевропейским странам, но, тем не менее, этот процесс был.
Да, я просто имею в виду большие города, конечно же, это происходило уже все-таки в советское время, да, в начале индустриализации, а потом, когда из деревень просто начали стягивать людей в крупные города, сначала же деревни, да, опустошались, а потом вот уже малые города начали.
Все верно, но это, еще раз говорю, процесс урбанизации, то есть переселение населения из сельской местности в городскую или придание сельской местности городского статуса, это процесс, идущий в мире уже столетия, и в разных странах по-разному, но он достаточно активно идет и в настоящее время за счет там, стран глобального юга. Но российский процесс урбанизации, он все-таки несколько отличается от того, который был и в Западной Европе, и тем более в странах юга. То есть латиноамериканский опыт, ну, совсем к нам не применим, да, или там нынешний африканский или азиатский случай, они тоже, ну, несколько по-иному выглядят. У нас, например, не формируются такие большие районы трущоб в крупных городах, и вот то, что мы называем такой ложной урбанизацией в Латинской Америке, для российских городов все-таки это совсем не типичный
случай. И слава богу,
что. И слава богу, да. То есть, ну, как бы, в то же время для России вот такой феномен, как моногорода, ну, вот часто говорят, что действительно это должен быть одной из причин возникновения этих моногородов являлась все-таки директивная установка на урбанизацию, что имело место в условиях планового хозяйства.
А вот эти вот моногорода, это чисто такая вот именно советская, да, история?
Она в нашей практике наиболее такая, скажем, выпеченная, потому что все-таки, я еще раз говорю, это шло с административным таким ресурсом достаточно активным возникновение таких городов. Хотя, понятное дело, что есть практика таких городов при заводах и в Западной Европе, и в Америке, но они там выглядят несколько по-иному. То есть, все-таки это для нас очень специфичная проблема, которая требует специального решения.
Угу. Ну, вот многие называют город Воркуту, да, это заброшенный уже фактически город, где там продаются квартиры за какие-то копейки, можно купить.
Ну, там даже, скорее, не в самой центральной Воркуте, угу. А вот в тех угольных поселках, которые вот формально входят раз, да, в городской округ Воркуты, и они действительно, ну, уже, действительно, некоторые из них уже и исчезли, собственно, это вот тот самый случай, когда поселки, по крайней мере, закрывались полностью. Но население Воркуты наиболее, видимо, сокращается в последние годы.
Это, а можно ли говорить о том, что вот эти вот многие моногорода, они создавались в таких довольно тяжелых климатических условиях, в тяжелой местности, тяжело для проживания человека, да, просто там невозможно постоянно жить. Человеку тяжело, там вечная мерзлота, или вот когда у тебя полгода, тебе полгода темно. Я просто знаю людей, которые приезжали там вот с крайнего севера, у них начинались какие-то заболевания. Невозможно. Это был вахтовый метод. Сейчас как бы с упадком какого-то производства, да, там люди остались. Их же надо как, нужна же какая-то программа, наверное, переселения, да? Может быть, такие города и не стоит даже спасать.
Во-первых, я обращу внимание, что для России это типично, что у нас значимая часть территории находится и севернее полярного круга, и поэтому самые крупные города Заполярья, они в России, просто других таких стран достаточно мало. Кроме того, у нас действительно самая большая территория находится под многолетней мерзлотой, ну и вообще вот в таких суровых природно-климатических условиях, наверное, другой страны такой нет, поэтому... Когда мы разбираем наши города, ну, автоматически возникает вот подобные случаи. Сложно здесь искать какой-то там зарубежный аналог. Но насчет каких-то программ развития и действий, которые предпринимаются, ну, мне кажется, государство достаточно активно пытается решать эти проблемы и по отношению к арктической зоне в целом, и тем населенным пунктам, которые в ней находятся. Ну, принято много решений, специально есть закон о предпринимательской деятельности в Арктике. Фактически вся зона является такой почти особой экономической зоной с более легким налоговым режимом, с всякими надбавками в бюджетном секторе и так далее, и так далее. Это все есть. Что касается программы переселения северян, ну, как таковой вот именно программы, может быть, сейчас оформленной нет, но, тем не менее, все действия, связанные с тем, что государство стимулирует не оставаться в суровых природно-географических условиях, есть. Угу. Другой вопрос по отношению к другим территориям. Например, обезлюдивает Дальний Восток и города там. А удержание населения на Дальнем Востоке ставится в качестве целеполагания в очень многих документах. Но ничего поделать мы вот с общим трендом, наоборот, разворота с движения на восток, теперь возвратным движением с Дальнего Востока в другие регионы, поделать ничего не можем. То есть все меры, которые предпринимаются в части того же дальневосточного или арктического гектара, mm-hmm. дальневосточной или арктической ипотеки, различного рода преференциальных режимов, которые там создаются, они, ну, снижают остроту этой проблемы, но сам тренд на то, что население на Дальнем Востоке сокращается, пока этот тренд переломить не удается. Угу. Хотя тут, понятно, есть геополитические, геостратегические, в том числе, задачи, ну, в какой-то мере удержать население вот в этих регионах.
Ну, возможно, это еще тоже связано вот с этой демографической проблемой, да, с которой мы столкнулись.
Ну, это напрямую связано. То есть угу. вообще очень сложно что-либо планировать и стратегировать, если можно так сказать, в условиях демографического сжатия, да, все мы привыкли там рассчитывать на какой-то рост, развитие и так далее, а когда население сокращается, сам факт уже, ну, перестройки даже какой-то жизни в городах, он должен выглядеть по-другому.
А, ну, ведь население сокращается, вот эта вот демографическая проблема, она не только у нас, да, существует, это, ну, вся Западная Европа.
Ну, скажем так, не совсем. То есть есть некоторые страны, действительно, еще, наверное, там не более 10 стран, у которых наблюдается естественная убыль населения, то есть превышение смертности над рождаемостью. Но во многие такие страны идет большая миграция, чем оттуда народ уезжает. То есть наблюдается положительный сальдо миграции, как говорят, который компенсирует вот эти потери в естественном приросте населения. Поэтому европейский случай, ну, не такой четкий. Кроме того, нужно понимать, что для Европы всегда возможна какая-то перепрофилизация, скажем так, в деятельности, поскольку там достаточно плотная система расселения, и поэтому вот в случае даже моногородов, ну, можно искать какие-то моменты перепрофилизации в деятельности. А в российских условиях очень часто, ну, действительно, это какой-то такой опорный населенный пункт, вот ту самую Воркуту, которую вы упомянули, который, ну, вот в случае отсутствия там места приложения труда, ну, сложно нацелить на что-то иное. Да? Все страны западноевропейские прошли, или большая часть, наверное, все, прошли, например, сокращение добычи угля. Вот та проблема, которая сейчас у нас периодически всплывает как очень активная. И мы видим, что и в той же Великобритании, и в Бельгии, и в Германии, и во Франции сокращение добычи угля там было просто кардинальное. Мы видели те сложности, с которыми правительство сталкивалось, когда шахтеры, это достаточно такой сильный профсоюз, как правило, выступали против. Но жесткость мер той же там Маргарет Тэтчер в Великобритании смогла как-то демпфировать, вот скажем так.
Маргарет Тэтчер, да, железная леди, она просто закрыла шахты, все, она просто их закрыла.
Ну, вы знаете, да, на самом деле, ну, здесь можно посмотреть, что эти города нашлись часто в каких-то других своих функциях, да, и вот тот самый Рурский угольный бассейн в Западной Германии, который там тоже добывал очень большой объем угля, ну, он смог перепрофилизироваться, найти новый функционал, и на месте, значит, старых каких-то разработок, ну, прошла достаточно активная волна там рекультивации земель, перестройки всего и так далее. До нас эта волна, видите, еще не докатилась, уж тем более не докатилась она там до наших каких-то азиатских партнеров и так далее. Там даже идет спрос на увеличение потребления угля, и поэтому российская практика пока сводится к тому, что пока есть востребованность большая угля на мировых рынках в части просто импорта странами Азии, ну, мы пока как-то вот не активно занимались перепрофилизации тех регионов, которые специализируются на как раз угольной промышленности.
Ну вот статистика, вот у меня вот есть статистика, да, говорит о том, что российская угольная отрасль столкнулась с системным кризисом из-за отказа компаний от реструктуризации бизнес-модели. По данным Минэнерго, в морских портах Дальнего Востока скопилось почти 50 миллионов тонн угля невостребованного. То есть, ну, этот кризис уже все-таки к нам пришел.
В прошлом году экспорт был 180 с копейками миллионов тонн угля.
Нет, но это в портах именно Дальнего Востока,
понятно,
сейчас,
да,
на данный момент.
В основном он экспортируется морским путем, поэтому вот 50 миллионов – это огромадная сумма, вы понимаете, да? То есть, если мы за год там экспортировали в пределе больше 200, а в прошлом году 180, то вот если 50 сейчас лежит не распроданного, то это очень большой
объем. Это плохо, конечно. Же. А что с этим делать?
Ну, здесь есть, вот, как мне кажется, задача подумать, что делать вот краткосрочно. И краткосрочно, конечно, нужно искать какие-то решения по помощи тем предприятиям, в том числе, которые оказались в сложных условиях. Мы понимаем, что у нас там две трети или даже больше добычи угля – это Кемеровская область, район Кузбасса, и в этой связи понятно, что нельзя просто так сказать, ну, там пусть предприятия какие могут банкротиться, какие могут там как-то находят что-то, новое решение. Наверное, государству нужно сейчас оказать какую-то поддержку, поскольку, опять-таки, как правило, угольные города это и поселки, это монопрофильные муниципальные образования, те самые моногорода. И закрытие там угледобывающего предприятия грозит просто очень большими социальными проблемами, которые там могут быть, и вдобавок ко всему, еще и экологическими, и какими-то иными. Поэтому поддержка, разумеется, нужна. Но в долгосрочной перспективе лично я придерживаюсь точки зрения, что нужно прям продумывать механизм, ну, если можно так сказать, как действовать в условиях сокращающейся добычи и экспорта угля, по крайней мере, из традиционных мест его добычи. Потому что мы знаем, что сейчас и есть новые месторождения, в том числе вот Эльгинские месторождения на Дальнем Востоке, даже, как сказать, побудило строительство новой железной дороги до Охотского моря от этого месторождения в Якутии. И это интересный такой пример того, что отрасль может развиваться, но нужно понимать, что в долгосрочной перспективе, наверное, мир будет перестраиваться на какие-то иные источники энергии, потребление этого вида топлива будет сокращаться в силу самых разных причин. И нам нужно быть готовым к ситуации, когда, ну, вот это сокращение будет носить и характер каких-то экономических и социальных последствий, в том числе, может быть, изучая и опыт других стран.
А вот сокращение употребления угля, оно в связи с чем? Во-первых, это же не экологичное топливо, да, все-таки?
Слушайте, ну тут мы можем, наверное, долго уйти в зеленую повестку, которая там периодически всплывает, иногда затушевывается в условиях кризисов, как правило, каких-то, а потом снова активизируется. Можно вспомнить самые разные международные обсуждения с участием различных активистов, там и подростков там, европейских, которые участвовали в этом процессе. Да, но действительно уголь – это не самый экологичный вид топлива, скажем так, наоборот, скорее, самый неэкологичный вид топлива, поэтому в перспективе его потребление, скорее всего, будет сокращаться, это вот нужно понимать.
Но оно уже сокращается все-таки.
Похоже, что в мире все-таки есть еще целый ряд растущих стран, и это такая ловушка роста для этих стран, которые, наращивая свою индустриальную мощь, они вынуждены увеличивать в том числе и потребление угля. Поэтому, да, импортерами нашего российского угля являются тот же там Китай или Индия, прежде всего, ну, там, Турция, Вьетнам, Индонезия и другие страны, которые находятся на этапе индустриального подъема пока. То есть для них... индустриализация, она находится на более ранних стадиях, чем мы прошли это в предыдущие десятилетия.
А вот, слушайте, Иван пишет, в Иркуте хотят строить газохимический комплекс.
Ну, здесь многое зависит от самых разных моментов, да, ну, попытка найти какие-то новые решения есть, но, знаете, опять, мне кажется, здесь нужно смотреть целый ряд входящих и исходящих, что называется, параметров. Мы знаем, что большой газохимический комплекс строится у нас сейчас на Дальнем Востоке, в городе Свободной Амурской области. Понятно, что, наверное, будет какая-то новая конструкция перевозки топлива и материалов из нефти и других вот, топливных ресурсов, если будет построен северный широтный ход, который пройдет через северные районы Коми, как раз ту самую Воркуту. Но пока вот эти инициативы, они как-то возникают и затухают. То есть в 2021 году даже президент в своем послании сказал, что нужно бы активизировать строительство опять северного широтного хода. Собственно, это в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе соединить Свердловскую железную дорогу с северной, построив мост через Обь, и тогда потоки как-то, транспортировки грузов пошли бы по-иному. Но пока вот все-таки все выглядит не так радужно, скажем, как мы хотели бы в этом плане. Здесь планы есть, но их реализация еще, наверное, займет достаточно длительное время.
Пишет слушатель 724-й, почти все сельское население обогревается зимой углем, газ провести очень дорого. А почему не снизить цены на уголь для села? Вот такой вот вопрос.
Честно говоря, не знаю конкретной статистики, но идея социальной газификации в этом и заключается, что все-таки Россия обладает достаточно большими объемами запасов природного газа, и газификация различных регионов страны – это та задача, с которой, ну, нужно очень активно задумываться, скажем так. Она и решается. И на самом деле, когда газ приходит в некоторые регионы, мы видим это воочию. Вот если кто-то был, там, не знаю, во Владивостоке два десятилетия назад и приезжает сейчас, то, наверное, чувствует прям физически разницу от той ТЭЦ-2, по-моему, она называется, которая находится практически в центре города и дымит уже не углем, а, соответственно, по-иному.
Не дымит вообще.
Не дымит, да. То есть это прям чувствуется.
Доктор экономических наук, профессор РАН ХИКС Владимир Климанов сегодня в эфире программы «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. «Умные парни».
15:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Продолжаем мы беседу с доктором экономических наук, профессором РАН ХИКС Владимиром Климановым. Владимир Викторович, добрый день еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Поговорим после угля, да, всяких проблем, в нашей экономике, которые, конечно же, есть. Поговорим о переезде компании. Вот такая неожиданная тема. Правительство сформулировало параметры, по которым будет определено, каким организациям предстоит переехать из Москвы. В предварительно сформированном списке около 170 госкорпораций и компаний с госучастием, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом этой работы. Что это за история и зачем этим компаниям куда-то уезжать из Москвы?
Ну да, есть такая инициатива, что нужно бы Москву разгрузить и часть компаний простимулировать к переезду в другие города. Это все вот укладывается как раз в ту самую стратегию пространственного развития. Но поскольку существует достаточно много компаний с государственным участием, то здесь можно включить административный ресурс. И попытки такого решения ситуации, надо сказать, были в предыдущие годы, но почти ничем не закончились. То есть было всего там, пожалуй, 3-4 случая. Ну, самое известное — это то, что «Газпром» и банк ВТБ отправились своими головными офисами в Санкт-Петербург. Вряд ли это переезд в регионы, которые все ждут. Ну и вот совсем недавний случай — это компания «Русгидро», которая там с Малой Дмитровки, если быть уж точным, да, в штаб-квартире в районе Пушкинской площади в Москве, отправилась в Красноярск. И можно назвать еще какие-то случаи отдельные, где там скорее бизнес сам переносил свои подразделения, банк ПСБ в Ярославле, например, там некоторые крупные тоже структуры, по крайней мере, часть своих таких вспомогательных подразделений точно отправляли в города России. Но вот в прошлом году по итогам Петербургского международного экономического форума вышли поручения президента, и там прямо было сказано, что правительство должно разработать программу такого переезда госкомпаний, и преимущественно, как было сказано в поручении, в города Урала, Сибири и Дальнего Востока. Пока вот открытой информации нет, я понимаю, что разработка таких параметров и программ она велась, и тоже не могу даже понять, откуда возникает перечень, там 170 компаний или еще какой-то, потому что вот в прошлом году появился, например, такой документ, как правительство составило список компаний с госучастием, которым нужно разработать стратегии развития, и там было 68 компаний, и из них действительно там 2/3 уже физически располагались в Москве, но часть все-таки есть и в Подмосковье, и в Санкт-Петербурге, в некоторых других регионах, но это, как правило, производственные такие прям компании, которые в федеральной собственности находились. И поэтому сейчас дискуссия, наверное, будет идти активная, но мне кажется, и процесс пойдет. Ну вот, если говорить пока в сослагательном наклонении об этом, то есть все-таки это предполагается, нужно понимать все равно, что этот процесс будет не одномоментный. Он будет длиться наверняка даже не один год, а может быть и выйдет там за пределы десятилетия, Потому что для такого активного решения, ну, много просто физически нужно сделать того, что никак не уложится в один финансовый год. И по щелчку вот так все там из Москвы соберут чемоданы, сядут куда-то там в поезда и в самолеты и отправятся в другие места работы. Это, конечно, иллюзия. Но делать, наверное, это нужно, потому что Москва, которую я лично очень люблю, ваша радиостанция «Говорит Москва», как бы тоже, наверное, нацелена на столицу. Москва переживет, я думаю, и подобные какие-то вот действия. А вот для других городов это может стать очень ощутимым вызовом, новым вызовом. Почему? Потому что даже в относительно большой город, если переедет, ну, сотни или там тысячи, первые тысячи квалифицированных рабочих кадров, ну, это новые требования и к сфере недвижимости, причем и деловой, и жилой, и к пакету различного рода услуг, которые в городе предоставляются, потому что понятно, что такие работники будут предъявлять просто новые требования к деловым услугам и к сфере досуга, например, да, готова ли там для этого та вот жизнедеятельность, которая там сейчас происходит. Ну и понятно, что это связано с тем, чтобы увеличить доходный потенциал тех регионов и городов, в которые данные компании переместятся, потому что даже размещение вот просто какого-то офиса этих компаний, оно сулит уже доходы и по налогу на доходы физических лиц, налогу на прибыль организаций, наверное, изменится и там земельный налог, налог на имущество организаций в части поступлений в местные и региональные бюджеты. И это, конечно, послужит стимулом для такого нового регионального развития.
Ну, то есть получается, что все равно речь идет в основном о переезде именно главных офисов, да?
По-разному можно смотреть.
Ведь очень часто у этих компаний как раз производство находится где-то в регионах.
Да, но здесь, понимаете, есть не только производственные какие-то подразделения, а вспомогательные офисные такие подразделения, связанные с услугами, например, IT-департамент или колл-центры, или некоторые там подразделения, связанные с обработкой внутренней документации. Это все тоже достаточно большой объем и в численности занятых, и в разного рода операциях, которые осуществляются. Очень сложно распределить функционал, например, для финансовых организаций. Да, и поэтому вот понятно, что переселение даже какого-то одного офиса в регион для такой финансовой организации при распределении налога на прибыль, который делится пропорционально числу занятых и стоимости активов, которые есть у данной организации, для региона это очень большие выгоды. Поэтому вот из пока принятых решений не очень понятно, что именно будет перемещаться, и, наверное, здесь могут быть именно разные случаи. То есть, может быть, и вся компания каким-то образом в своем функционале будет выполнять задачи уже где-то не в Москве, а может быть, это какая-то часть структурных единиц отправится в регионы. Собственно, если это штаб-квартира уезжает, ну, это меняет и систему принятия решений. Вот мне на самом деле кажется, что рисков здесь очень много. Главный связан с тем, что эффективность деятельности любой организации в условиях такого централизованного принятия решений, она должна снизиться. Mm-hmm. То есть, мне кажется, что просто постоянные командировки в Москву, которые мы видим у очень многих организаций, даже в условиях вот возможности дистанционного общения и так далее, они все равно очень сильно выбивают регулярный ритм работы любой организации, и это существенная такая вещь для вот рисков, связанных с тем, что будет с этим переездом. Ну и вдобавок ко всему, опять-таки, как вот новых переселенцев встретят в тех регионах, куда они переедут, опять-таки, нужно ли будет делать прием на работу сотрудников из тех регионов, в которые эти компании переедут, или находить стимулы для тех, кто хочет переехать из самой компании. Ну, целый груз вот социальных вопросов, то, что я сказал про услуги, там же есть еще и услуги, связанные с обеспечением работы, деятельности семей, да, то есть это то же самое образование, здравоохранение и все остальное, готовы ли эти сферы вот к такого рода вызовам, да, и не, пока не очень понятно.
А вот сами сотрудники тоже готовы вот так переехать?
Ну, вы знаете, вот как показала статистика по Русгидро, там большая часть сотрудников все-таки оказалась готова к переезду, но, опять-таки, там нужно уже даже посмотреть те срезы даже управленцев, которые к этому готовы, а которые нет, потому что если речь о топ-менеджменте, это одно, если какой-то средний управленческий персонал другое, рядовые сотрудники, которые часто, кстати говоря, в Москве на самом деле тоже приезжие, и поэтому именно готовы к переезду, не обладая, может быть, каким-то таким большим социальным обременением, которое есть у других работников, они вот тоже к этому готовы, но все-таки тут случаев будет, я думаю, очень много разных, и действительно программа такая заявлена масштабная. Посмотрим, что из этого получится. Я уверен, что процесс будет достаточно активно все-таки идти в силу просто решимости, которая есть на верхнем уровне. Здесь что-то сделать.
Нет, но это интересный процесс, на самом деле он в целом-то нужен.
Ну, безусловно, и как показывает, ну, опять-таки, практика и других стран, рыночные факторы всегда выталкивают, как бы, компании к такого рода решениям. Ну, даже вот иногда удивительные вещи, почему компания переводит штаб-квартиру в какие-то другие регионы, да, ну, посмотрите фильмы про, там, известные американские компании, будь то в социальных сетях, будь то в онлайн-доставке, да, и вы там просто в художественном даже фильме увидите, что да, руководители в какой-то момент принимают решение перевести компанию с восточного побережья США в Силиконовую долину для того, чтобы вот, ну, испытывать те выгоды, которые связаны с размещением своей штаб-квартиры именно вот там, где она есть. Сейчас, кстати говоря, все-таки из Калифорнии есть, наоборот, переезд наблюдается в другие штаты, хотя преимущественно то, что называется юга США, то есть вот тот же Техас наиболее, наверное, привлекателен для переезда. Но, тем не менее, эти факторы вот прям налицо, они присутствуют, и не замечать их нельзя, противоречить этому сложно, но, еще раз говорю, здесь есть особенность, связанная просто с системой управления. Она у нас пока достаточно высоко централизована.
Ну, это специфика вообще нашей страны в целом.
Скорее всего, да. И поэтому я говорю, сложно здесь будет предполагать, как будет развиваться работа самих компаний, деятельность в регионах, когда такой переезд будет осуществлен.
А к другой теме сейчас перейдем. Я прочитала в вашем телеграм-канале, вы писали об охлаждении экономики, да, российской в этом году, и призывали активнее снижать ставку. Вот, собственно, Центробанк прислушался, начал снижать ставку. Как вы считаете, вот это вот снижение ставки, да, сейчас нынешнее, оно достаточно? Появилась уже информация, что люди побежали активно брать кредиты вот в июле в связи вот со всеми этими, в связи со снижением ставки, активно побежали, там набрали уже на 900 с лишним миллиардов рублей сразу кредитов. Насколько, как вот этот вот баланс найти, не приведет ли это к очередному витку инфляции?
Анна, спасибо, что телеграм-канал хвалите, давайте я его так похвалю тоже, да. Может, кто-то заинтересуется, но если говорить по сути, конечно, не эксперты дают там советы правительству или
это
Центробанку.
Это был юмор.
Да, это, да, давайте прямо говорить, что Центральный банк принимает очень ответственные и продуманные решения. Я в данном случае сторонник того, чтобы поддержать его и в том плане, что, во-первых, он сохраняет ставку пока на достаточно высоком уровне. Нам бы всем хотелось как раз, чтобы ставка была понижена гораздо более какими-то быстрыми темпами. Но и то, что Центробанк уже последовательно вот на двух последних заседаниях ставку все-таки снижает, это тоже хороший импульс для того, чтобы запустить какие-то механизмы кредитования, показать тренд на то, что экономика должна каким-то образом оживиться в этих условиях. Мне кажется, что ставка пока очень высокая все равно, и я не верю в то, что при таких высоких ставках мы, например, сможем реально запустить коммерческую ипотеку. Ну вот ипотеку по коммерческим рыночным ставкам. не коммерческую, а по рыночным ставкам. Потому что все-таки, ну, как-то некомфортно все это для потенциальных потребителей. Льготная ипотека сохраняется в определенных направлениях, но то, что оживет она и даст импульс для рынка недвижимости на каких-то старых принципах, пока, конечно, говорить рано. То же самое про коммерческое кредитование. Понятно, что для многих предприятий нужны оборотные средства для того, чтобы запустить какую-то модернизацию, инвестиции и так далее. Ну, не знаю, мне кажется, очень высокие пока проценты для этих кредитов. Наверное, кто-то на них идет, ну, в силу разных вынужденных условий. Но в этой связи, знаете, вот я боюсь вот что, что вслед за таким снижением сейчас будет снижаться и тот бюджетный импульс, который многие отрасли промышленности испытывали на нас последние там пару лет. А вот если сейчас в условиях достаточно жесткого дефицита федерального бюджета со стороны государства перестанет идти тот объем поддержки, который был для этих предприятий в последние годы, то может сложиться такая кризисная ситуация. Поэтому тут не надо торопиться с точки зрения той, чтобы сокращать поддержку предприятий столь же быстро, но и, конечно, стремиться к тому, чтобы создать все условия, чтобы Центробанк принял решение о понижении ключевой ставки, ну, в каких-то значительных еще масштабах.
Но, собственно, весь крупный бизнес, да, давит. Крупные банкиры давят. Герман Греф-то уже несколько раз об этом говорил, что ставка должна снижаться резче.
Все за это, но еще раз говорю, Центробанк принимает решение достаточно на основе там продуманной и объективной информации, которая у него даже больше, чем у любого эксперта, и поэтому осуждать Центробанк в том, что он поступает именно так, ну, мы не вправе.
Ну, мы не вправе, потому что все-таки это финансовая стабильность государства, да, и тот же рубль, вот спрашивает 724 слушатель, спрашивает, как связано понижение ставки и курс рубля, например?
Ой, слушайте, я уже не знаю. Мне кажется, вот никто из даже моих коллег, кто этим занимается, точно и не может дать список факторов, влияющих на курс рубля. То есть он ведет себя как-то совершенно неожиданно по отношению к любым другим макроэкономическим параметрам. Ну, то есть есть определенные закономерности, но они уже там все находят исключения или все как-то ведут себя не так. Поэтому я здесь не берусь ни гадать, ни предсказывать, ни прогнозировать, что может случиться. Но то, что сейчас, например, ставки по депозитам резко снизились, тот самый Сбербанк, уж который вы упомянули, у него уже нет ни одного предложения по депозитам в 16%, да, они все ниже.
У меня есть. У меня 17%.
Вот, ну это ключевая минус один.
Да,
она
да,
такая,
да,
есть, да, так. Есть такое, такой депозит, да, наверное. Но это единственный, пожалуй, все остальные это уже ниже.
Да, уже ниже.
И поэтому то же самое и у других банков. Ну, очевидно, что сейчас какой-то отток с депозитных вкладов перетечет в какие-то другие инструменты. Но что это будут за инструменты финансовые, просто вложение средств, облигации или вот опять валютный рынок, поскольку дешевый доллар по отношению к рублю, ну, как-то так стимулирует к тому, чтобы вкладываться в валюту, может быть. Ну, никаких советов здесь я не могу дать, но, наверное, такой тренд будет иметь место.
Наверное, имеет смысл, ну, собственно, опять же, Герман Греф за это ратует, вкладываться в фондовый рынок, ну, как обычно.
Конечно, да, мы должны как-то развивать это все, но здесь сложно что-то предсказать в части акций, поэтому вот последние месяцы или там полтора года рынок облигаций показывал просто какой-то стремительный рост, которого не было ранее.
Что еще? Это тоже, в принципе, к теме ставки. Средняя зарплата в России до вычета налогов приблизилась к 100 тысячам рублей. Это данные Росстата вчера были опубликованы. Ну, вчера в СМИ, по крайней мере, это появилось. И, опять же, все-таки зарплаты не перестают расти как-то, да, вот Эльвира Набиуллина надеялась, что они, может быть, как-то перестанут вот так быстро расти, да, чтобы не было разгона инфляции, а они продолжают все-таки расти, и при этом еще и ставка понижается.
Да, вот гонка зарплат все-таки она затормозилась, тем не менее, да? Мне кажется, пик был пройден в прошлом году, никогда так быстро это не происходило, рост зарплат с превышением даже высокой инфляции, которая была. Но мне кажется, все-таки этот процесс затухает. И вот этот рост зарплат, кстати говоря, создает, ну, пока дополнительные доходы там в региональные, по крайней мере, бюджеты, поскольку НДФЛ растет, а вот поступления по налогу на прибыль организации уже затормозились. И здесь есть уже тревожные звонки о том, что все-таки нужно ожидать некого вот, неких сложностей в части исполнения уже теперь региональных бюджетов. Но что касается зарплат, да, пока ситуация, когда мы наблюдаем исторический минимум безработицы, когда есть спрос на развитие разного рода производств и нет притока той же иностранной рабочей силы, ну, в общем, зарплаты должны оставаться высокими. Скажем так.
А вот эта вот вся ситуация, да, с демографией, с притоком иностранной рабочей силы, споры идут, нужно ли нам еще притягивать мигрантов или нет. Как вы считаете, как эту проблему можно вообще решить вот с дефицитом кадров? Решаема ли она сейчас на данный момент?
Ну, это будет особенность, наверное, исторического момента как раз, что у нас вот тот исторический минимум безработицы мы когда преодолеем, то потом будем говорить, что ну вот мы нашли решение, в том числе и из-за того, что произошло охлаждение экономики, наверняка не избежать нам какого-то какой-то кризисной ситуации в каких-то отдельных секторах, и поэтому переток трудовых ресурсов будет. А рецепты все те же, это переквалификация тех, кто нуждается в каких-то новых профессиях, в частности, вот у нас наверняка будет задача адаптации бывших участников СВО в трудовую деятельность именно, на каких-то новых условиях. Это тоже очень серьезная задача, которая решается вот через, в том числе, те учебные программы, которые РАНХИКС запустил, «Время героев» и другие. И здесь много вопросов есть. А иностранная рабочая сила наверняка, когда почувствует опять готовность или выгодность приезда в нашу страну, ну, она так или иначе появится. То есть, мне кажется, это такой временный момент, связанный вот с той ситуацией, когда есть и сложности просто во взаимоотношениях межстрановых, ну, просто даже сложно осуществлять какие-то финансовые операции межгосударственного такого характера, да, и усиление требований в части миграционного законодательства, и та экономическая ситуация, которая сейчас сложилась, ну, она именно такова. То есть рецепты-то все те же, то есть нужно идти по пути повышения производительности труда, искать возможности переквалификации кадров.
Роботизация, может быть, еще помогла бы.
В части производительности труда это именно она и подразумевается.
А про пенсии тоже у нас немного остается времени. Про пенсии хотел поговорить. К началу июля 2025 года размер средней пенсии в России составил почти 23,5 тысячи рублей. Это мало. Объективно.
Это мало, и более того, соотношение заработной платы средней к пенсии или наоборот, оно как никогда такое минимальное. То есть у нас действительно сейчас пенсионеры оказались, ну, в более сложной ситуации, чем это было вот еще несколько лет назад. Мы так уверенно говорили о том, что мы смогли преодолеть высокий уровень бедности, который у нас был, ну, или повышенный уровень. И мы действительно добились того, что как раз пенсионеры вышли большей частью из категории бедного населения, но, тем не менее, соотношение сейчас пенсии к заработной плате совсем не радушное. Да. Но есть на этот счет последовательные шаги по повышению пенсий, и Минтруд ими следует, последовательно повышая средний размер.
Ну, они повышают там чуть-чуть совсем, там по 200 рублей.
Должно быть более опережающими темпами с 26-го года, если вы посмотрите решение, которое уже принято.
Спасибо большое, Владимир Викторович. Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор РАНХИКС, был сегодня у нас в эфире. Это была программа «Умные парни». Спасибо большое.
Спасибо.
Анна Соловьева, далее новости.